Я хотел сегодня с вами поделиться проповедью на тему «Бог – твердыня сердца». И хочу прочитать 72-й псалом. Это псалом Асафа. Когда я рос только, ходил на воскресную школу, мне казалось, что псалтырь – это только псалмы Давида, потому что очень много псалмов Давида. Оказывается, есть псалмы сынов Кореевых и псалмы Асафа. И мы прочитаем один из псалмов Асафа, 72-й псалом. «Как благ Бог к Израилю и чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумных, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми подвергаются ударам. А того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их рассказывает по земле». Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь мне это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога. Я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Мне хотелось бы проповедовать на последние 6 стихов, но я думаю, что немножко нужно сделать обзор этого псалма, посмотреть, как мы уже сказали, что писал его Асаф, этот псалом. Если сказать несколько слов об Асафе, он жил в эпоху царя Давида, как мы уже говорили, очень благословенный царь, муж по сердцу Бога Давид, певец, он написал большинство псалмов. Мы своей семьей любим учить даже наизусть эти псалмы. Дети учат 1-й, там 22-й псалом, 150-й, 90-й, еще там несколько псалмов. Я не помню, уже 14-й мы учили. То есть благословенные псалмы. И в данный момент, в данное время мы читаем эти псалмы каждый вечер. Иногда пропускаем, Бог нас обличает, снова садимся и продолжаем по порядку чтения всей семьей. Но кроме псалмов Давида, есть псалмы Асафа. Тоже был певцом Асаф, он был музыкантом, он был левитом и автором нескольких псалмов. Точнее, 12 псалмов Асафа вошли в книгу «Псалтырь». И Асаф, он руководил богослужением, богослужебным пением в сооруженной Давидом скинии на Сионе. Это был не просто певец и музыкант, а это был человек глубоко мыслящий, глубоко любящий Писание, любящий Бога, потому что, когда читаешь его псалмы, немножко можно увидеть его сердце, его душу. Знаете, это тоже несложно увидеть сердце и душу, наверное, и нашу, да, когда мы появляемся на новой работе, и нам кажется, что нас еще люди не сильно знают, но проходит буквально неделька, другая, третья, может быть, месяц, и уже люди примерно понимают, кто мы такие, как мы себя ведем, как мы разговариваем, как мы реагируем, где мы находимся в воскресенье и все прочее, прочее. Ты узнаешь о человеке. В церкви так же самое, когда появляется новый человек, сразу его не знаешь, но проходит короткое время, и ты начинаешь видеть, кто это или кто есть кто в церкви. Кто-то жертвенный, кто-то в служении, кто-то редко бывает. Вот так же самое, когда мы читаем Библию, мы начинаем узнавать героев Библии. И вот Асаф, это был человек, я бы сказал, глубоко размышляющий над ситуацией, которая окружает его. И псалмы его, они с очень глубоким размышлением. Поэтому давайте посмотрим, о чем он размышляет. Хотелось бы, конечно, отметить сразу вот главную мысль, главные две мысли, о которых я хотел бы проповедовать, это на последние стихи из этого псалма. Стих 27 пишется о людях, которые удаляют себя от Бога, а в 28 стихе пишется о людях, которые приближают себя к Богу. Вот. И те, кто удаляют себя от Бога, они гибнут, и прочие последствия от этого поведения, от этого удаления их от Бога. Те, которые приближаются к Богу, они получают благо. В 28 стихе написано об этом. Бог ведет их, Бог благословляет, Бог руководит ими. И вот основная мысль вот этой проповеди будет направлена, чтобы показать вот эти два течения, два потока. Нету чего-то среднего. Есть тьма или свет, есть следование за Богом или следование за этим миром, за грехом. Нету что-то среднего, нету чистилища. Есть рай и ад. Нету что-то среднего. Или сегодня мы дети Божии, Христос говорит, или вы дети дьявола. Вот так вот прям в лицо Иисус Христос говорил религиозным людям. И поэтому вот эти два направления, мы сегодня поговорим о них. И, к сожалению, сотни и тысячи людей избирают путь широкий. По этому пути тысячи людей идут в ад и в погибель. И об этом говорю сегодня не я, об этом говорит Библия. Мы сегодня будем читать эти места. И даже вот этот Асаф, он говорит, что да, много нечестивых, они гибнут. И, к сожалению, он говорит такие слова, что и народ мой, это Господь говорит, обращается туда же. Это очень печально, когда мы можем видеть, человек горел, человек Бога любил, а потом он где-то потерял равновесие, потом он где-то потерял свое такое бодрое хождение перед Богом, потихоньку стал пропускать дни, когда он молится каждый день, потихоньку он начал оставлять чтение Писания и слабеть стал. Но Бог создал законы, и они существуют. Если человек, к примеру, не будет есть, он от этого сильнее не станет, он от этого здоровее не станет. Если он не будет есть несколько дней или неделю, он похудеет и в конечном итоге ослабеет. Если он снова не будет есть, он может довести себя до болезни и даже до смерти. И эти создал законы Бог, и они работают. Законы сеяния и жатвы, они существуют. Законы Бог такие создал законы, есть причина, есть следствие, обязательно то, что человек сеет, то, что он делает, обязательно будет какой-то результат. Не будет просто так, как человек думает, что Бог не увидит, Бог не услышит, Бог не узнает, ничего не будет, подумаешь, там согрешу, подумаешь, что-то там сделаю, вот, сегодняшний день пройдет и все забудется, нет. И поэтому мы сегодня будем смотреть на вот эти два направления людей. Итак, проповедь я назвал «Бог – твердыня сердца». «Бог – твердыня сердца моего». Мы нашей семьей были здесь, в Крыму, на озере, Грязевое озеро есть такое, оно находится в Керченском полуострове, озеро Чакрак, может, слышали. Вот. Когда мы приехали на это озеро, мы увидели, что вот эти грязи, да, которые в этом озере, они настолько черные, настолько грязные, что если, например, кисть руки опустить туда, да, и вытащить, то ты оказываешься в перчатках таких черных. Или если стопу ноги опустить, да, ты как в носках черных. Вот. А если самому погрузиться туда, ты выходишь в водолазном костюме, таком ярко-черном. Вот. И когда мы попали на это озеро, оказалось оно не такое простое, а даже опасное. Если тебя не проинструктировали, и ты не знаешь, и ты решил окунуться в эту грязь и пошел напрямую в озеро, естественно, там понимаете, что непрозрачное, как в воде, не видно, куда идешь. И мы так пошли, оказывается, там люди накопали ям. Для чего эти ямы? Полметра, метр, даже полтора. Для чего накопали? Потому что, ну, как бы мелковато, и чтобы в эти ямы садиться, да, и быть в этой грязи определенное время. И если ты не знаешь и пошел сразу напрямую в это озеро, очень опасно, друзья. Там и ногу можно сломать. Там ты не знаешь, что там ямы, идешь и сразу проваливаешься туда. И это мало того, что можно сломать что-то, еще это грязь и в глаза и куда угодно может попасть. И когда мы увидели, как там люди упали, хорошо, что мы не на своих ошибках учились, на чужих, мы стали осторожно исследовать это озеро и спрашивать, где же все-таки можно пройти. И оказывается, там есть место, где никто не копал. Это как такая широкая тропа, примерно вот как этот коридор. Можно там, только там можно спокойно пройти. Потому что там никто не копал и специально сделали, чтобы можно было пройти дальше. К чему я рассказываю это все? Вот как мы сейчас стоим на твердом основании, так мы сегодня говорим о том, что Бог – твердыня сердца моего. Только в Нем мы можем стоять прочно, мы можем стоять крепко. Этот мир, он гораздо грязнее, чем то озеро. Он гораздо, там гораздо глубже ямы, в тысячи раз глубже. Когда я смотрю, люди попадают в эти ямы духовные, или как вы хотите их называете, эти пропасти, вернее, не духовные, а не духовные, да, ловушки это дьявола. Люди попадаются в них, и десятками лет они не могут выбраться оттуда. Ломается их душа, сердце, воля, чувства, совесть. Дьявол все перекручивает в их жизни, все разваливает. Мы видим разводы, мы видим, люди сидят на таблетках, на антидепрессантах. Люди не знают Бога, люди думают, что счастья в деньгах, там его нету. И попадают в эти ямы. И поэтому сегодня тема проповеди «Твердыня наша, Господь». Только Он не ошибается, только Он прав. Как бы человек в жизни не хотел найти выходов, не хотел найти какие-то пути, лучшие пути, как бы он не хотел найти счастье, мы видим, что человек ищет это счастье. Кто-то гоняется за деньгами, кто-то, как всегда, вот обычный ход, квартиры, машины, все человек приобретает, и он думает, что в этом счастье. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это не нужно. Я говорю, что о том, что человек думает, что в этом счастье, что наконец-то, если он приобретет это, душа его успокоится. К сожалению, к большому разочарованию, мы видим люди, которые с деньгами, они очень, даже очень многие плохо заканчивают свою жизнь. Казалось бы, какие-то голливудские звезды, миллиардеры или миллионеры, я не знаю, они там по 5 разводов у них и так далее. Я даже не хочу все это перечислять. Кто-то и с наркотиками связан, кто-то там и жизнь самоубийством заканчивает и так далее. То есть мы можем видеть, что человек, сколько ни ищет, он никак не может найти этого прочного основания. И сегодня мы прочитали, вот сейчас прочитали мы с вами Псалом Асафа. И вот в жизни Асафа, как служителя, тоже был такой момент, если вот анализировать этот псалом, он тоже пишет, что он чуть не пошатнулся. Вот псалом начинается, что он чуть-чуть бы и подскользнулся уже. А почему произошло так в его жизни? Потому что он допустил грех зависти. Он говорит конкретно, что это случилось в его жизни, что он позавидовал безумным. Он их называет безумными, но он позавидовал им. И он позавидовал, потому что он видел благоденствие нечестивых. Он смотрит, вот нечестивые живут вот так-то, они благоденствуют. Где-то обманули, где-то схитрили, быстрее денег заработали, быстрее там нахапали себе, там на человеческой работе нет, да, вот это вот все мы читаем, там целый список, что происходит с нечестивыми, как они крутят, вертят в этой жизни. И дальше он пишет о праведниках, а праведники, страдая, терпят трудности. Какая несправедливость. Вот он так посмотрел, какая несправедливость. Вот, и даже народ Божий смотрит в ту сторону и начинает туда же обращаться, и его туда же потянуло. И мы ничем не лучше Асафа. Если мы не пободрствуем, и нас туда же потянет. И нас туда же потянет. Это очень сильный водоворот, это очень сильное течение. И вот когда Асаф вот так вот размышлял, он писал этот псалом, и в 16 стихе вот он пишет: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». То есть он пытался понять, вот два пути, два течения, два направления. Нечестивые благоденствуют, праведники страдают. Почему это так происходит? Он пытается уразуметь, в голову вложить, оно у него вываливается, не помещается. Ну как это? Он хочет понять, а не получается. Но, друзья, я думаю, что нам на этом стихе не надо останавливаться, а прочитать нужно следующий стих. В следующем стихе написано, в 17 стихе, все-таки он понял. Смотрите, «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Все-таки он вошел во святилище Божие и уразумел конец их. Смотрите, 18 стих. «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти». Дальше ниже стихи говорят, что нечестивые, они погибнут. И целый ряд описывается, что будет с нечестивыми. То есть сначала он не понимал. Но когда он вошел во святилище Божие, Бог его просветил разум, Бог его просветил сердце, Бог его просветил очи. И он начал видеть, что будет с ними, какой будет конец, и что не вечно Божьему Духу быть пренебрегаемым, что не всегда это так будет. И он увидел, какой будет их конец. И сегодня мы как раз вместе с вами и поразмышляем над этим. Итак, 27 стих нам говорит, что есть люди, удаляющие себя от Бога, они гибнут. 28 стих говорит, что есть люди, приближающие себя к Богу, и им будет благо. В чем же отличие возрожденного человека от невозрожденного? Ведь даже те люди, которые приходят в церковь, не все они будут спасены. И есть несколько мест, подтверждающих это. Есть в Библии места, где сам Христос говорит, что люди, такие как фарисеи, они могут выглядеть снаружи красиво, а внутри гнилое. И Господь говорит, иногда вы ходите и напрасно топчете дворы мои. Это в книге пророка Исаии написано. Поэтому не значит, что человек в церкви, и он уже спасенный, дитя Божие. Но как же отличить возрожденного человека от невозрожденного? И я бы определил так, друзья. Возрожденный может а невозрожденный не может. Что может возрожденный? Возрожденный может с Божьей помощью победить грех. Возрожденный человек с Божьей помощью может, к примеру, разрулить ситуацию в семье, какая-то сложная ситуация. И возрожденные люди, они умеют прощать, они умеют встать на колени, попросить у Бога мудрости, смирений, и Дух Святой их направит, они помирятся. Невозрожденный не может. Он не может противостоять греху, противостоять злу, победить гордость и прочее, прочее. Он не может. И, конечно, мы собрались перед Богом, и не наше дело судить сейчас, кто тут возрожден, кто тут не возрожден. Это один Бог знает сердце человека. Он знает наши сердца лучше нас. Но мы знаем точно, что когда Иисус Христос придет на эту землю, то многие будут себя бить в грудь и сожалеть о том, что они не ходили в страхе перед Господом. Вот. Итак, Бог создал законы. Он создал законы такие, что если мы будем приближаться к Богу, нам будет благо. Если мы будем удаляться от Бога, мы будем умирать, мы будем страдать, мы будем погибать. Казалось бы, на первое время даже какое-то благоденствие может быть, но в самом деле, если мы будем читать Писание, то, как Асаф, мы скажем, мы уразумели конец их. Широкая дорога приводит к погибели. Смотрите, причину пишет сам Асаф. 23-24 стихи он пишет про себя. Почему он не упал, да? Почему вот подскользнулись, но чуть не подскользнулись ноги его, чуть-чуть бы он еще и упал, но почему он устоял, да? Вот он пишет, причина, да? «Но я всегда с тобою», 23 стих, «ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Вот он пишет причину, «я всегда с тобою». Это твердое основание, на которое встал этот человек. И ты меня держишь за правую руку. Я вчера шел с дочкой и очень быстро разогнался. Вот. И она на ступеньках как поскользнулась и полетела. Но далеко не улетела, потому что я держал ее за руку. Вот. Я ее держал за руку. Я очень был рад, что в этот момент я ее держал за руку. Вот. Так же самое Асаф. Так же самое, он чуть-чуть бы подскользнулся, но он говорит причину, почему он не подскользнулся. Он говорит, ты держишь, я всегда с тобою, и ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. Вот когда мы всегда с Богом, это причина, а следствие, Бог держит, Бог руководит, и Бог примет славу. То есть вот причина и вот следствие. Если человек вырвал свою руку из руки Божией, не с Богом, удаляет себя от Него, то на этих скользких путях он точно подскользнется. Он точно споткнется и упадет, и будет там на дне, в той яме, где можно переломать себе не только руки и ноги, всю душу себе изломать. Если пару слов сказать, зато озеро еще грязевое, там нам посоветовали пройти в сторону и... Говорят, там такая густая прям грязь, очень-очень полезна. Значит, мы пошли в ту грязь, нашли такую густую сметану, погрузились в нее. А там не как болото, оно не затягивает, лежишь, не тонешь, очень хорошо. А знаете, в чем дело, проблема в чем? Встать трудно. Оно как тысячи липучек тебе приклеилось, и тебе нет опоры, и тебе как-то оттуда вылезти надо. Есть опасность. Так вот, бывает вот так же самое в духовной жизни. Все один в один. Вроде полезно, вроде безопасно. Пойди, посиди там. А ты потом не можешь оттуда вылезти. Вот это полезное так тебя там держит. И оказывается, если побудешь в этом озере больше 15 минут, там уже и вредно для здоровья может быть. Вот, пока вылезли, побыли там полчаса, а потом уже и голова заболела. Вот. Поэтому, когда Господь не держит, очень легко споткнуться, очень легко где-то увязнуть. И хотелось бы поговорить о следствиях. Вот, допустим, человек с Богом, Бог его держит за правую руку, Бог руководит его советом, человек читает Слово Божие, человек размышляет именно то, что сказано в Писании, он старается делать, Бог его ведет. Он в воскресенье приходит, слушает проповедь, Бог его ведет, Бог наставляет его. Но если Бог не держит, то советы человек получает другие. И не от Господа, а с другой стороны, если он удаляется от Бога, он не слышит Божий совет, он слышит советы другие, и он что-то слышит другое. Давайте посмотрим из Писания примеры, когда воцарился Роваам, сын Соломона. Помните, сразу появились возле него советники. Вот. Старейшины, те, которые были прежде опытом, уже богатые люди, они посоветовали ему, Роваму, послабить налоги, не давить на народ, быть поаккуратнее с народом. Вот. И они к тебе пойдут навстречу. Молодые же пришли и посоветовали немножко другое. Они сказали: скажи, мой мизинец толще чресла отца моего. Понимаете, чресла отца моего, мой мизинец. Другими словами сказать, не послабь налоги, а закрути там потуже гайки. И вот когда он подумал и принял совет молодых, ну и там проблемы у него были страшные, потом он и царство потерял. Вот цена плохого совета, она очень высокая. Если мы слушаем не то, что говорит Бог, люди разводятся, люди такие ошибки, такие грехи делают, так ругаются, такое творят, и думаешь, а почему это они делают? Вот. Они же и в церкви были, почему они это делают? Друзья, они не слушают совета Божьего. Когда Бог держит за правую руку, Он руководит советом Своим. Если вы помните, когда перечисляются в Исаии имена Бога, там написано Его имена «чудный», потом какое? «Советник», да? И дальше «Бог крепкий», «основание крепкое, мощное, где твои стопы не поколеблются». Он обязательно тебе даст правильное направление, в нужное направление. И вот сейчас, когда я смотрю на современный мир, я вижу, часто вот особенно молодым людям, знаете, дают советы. Ну, а что там плохого, да, там, попробовать наркотики? Что, в Библии слово «наркотики» есть? Ты же не там прям наркоман станешь. Ну, почувствуешь другой мир, там, это, вот. Или там, ну, говорят, там, что там плохого встречаться в 15 лет, да, там, с друг другом? Ну, что тут там плохого, да? В Библии что, года указаны или что? Вот. Или говорят, а что там плохого? Вот, возьми большой кредит на лет 30 и отдавай его там. А человеку же надо сначала взвесить, да, прежде чем такой совет принять. Сможет ли он столько лет, каждый месяц большую сумму отдавать? То есть вокруг нас люди могут насоветовать много и много чего насоветовать. Я вот с подростками как-то разговаривал, а они говорят, да вообще-то не обязательно слушать родителей. Нам уже 12-13 лет, вот, предками еще их назвали. Вот. У меня это и самого, свои мозги есть, интернет есть, все там можно спросить, что надо. Вот. И друг другу сидят и советуют. Я так слушаю вот, их. И так мне хочется с ними поговорить тоже. Вот. Писание открыть, что Бог говорит, что Бог советует. Вот мир очень-очень-очень может хитро что-то насоветовать. Вот. Часто можно услышать даже так: ага, не жился, а что тут плохого? Вот. Возьми себе другого человека, что ты мучаешься, да? Вот возьми себе другого человека и женись на нем, будешь жить счастливо и хорошо. Но советует ли это Бог? Что говорит Писание? Что говорит Христос об этом? Боишься ли ты Бога? Хочешь ли ты Его руководства? Итак, когда человек не слушает Бога, когда он не слушает Писание, он легко поскальзывается. Он точно позавидует каким-то. Ему покажется, точно вот эти живут богато, точно вот эти живут счастливо. И вот он туда за советом, и туда за советом, и туда за советом. А в самом деле, оказывается, человек не слушает совершенно Христа, не слушает Евангелия, возможно, Писание, но где-то там на полке залежалось. Может быть, его жизнь, эти советы, они такие большие, такие огромные. И вот эти пути, которые избирают нечестивые, вырывают свою руку, они ему кажутся такие перспективные. Может быть, он не исключил Бога в своей жизни, но Христос, он такой маленький у них, такой слабенький, такой немощный, какой-то распятый, оплеванный, висит там на кресте, и чего он может? А в самом деле Христос на кресте висел, оплеванный и избитый не от того, что он слабый, а от того, что он настолько сильный и любит нас, потому что других путей не было, чтобы спасти нас. Поэтому он там был. В самом деле, это тот, который сотворил небо, землю, который управляет всем. Это не просто какой-то агнец, овечечка там, которой можно раз и подрезал ее. Писание говорит, что он Бог, сотворивший все, который держит все в своих руках. Небо и земля, Писание говорит, от него бегут и как свиток сворачиваются. О нем пишется в Откровении, что он как лев, а не как какой-то там ягненок, котенок. Это он там, когда на крест пошел, он себя так вел. Если Христос не такой яркий в нашей жизни, нас жизнь закрутила, проблемы закрутили, и мы то на работе совет взяли, то от неверующей соседки, то еще от кого-то набрали советов, а потом мы запутались и говорим: «Боже, что, почему я падаю?» Так же было в жизни Асафа. Он чуть-чуть бы еще и упал, но он говорит причину: «Но я всегда с тобою. Я всегда обращаюсь к твоему слову». И посмотрите, куда он пришел. Он не понимал, много чего не разумел, но когда он пришел во святилище, его разум открылся, он понял, куда их путь ведет. Он как бы увидел, что за углом, то, что мы не видим, он увидел там, что за холмом, какой конец их будет. Вот я вспоминаю такой пример. Один человек еще в те советские времена, он свидетельствовал, сам он пожилой, уже седой. Он рассказывал, что когда он в молодость достиг Богу, обратился. Может, помните те времена, когда еще на севере были такие хорошие заработки? Вот. Ну, к примеру, здесь получали 100 рублей, да, там 1000 можно было заработать, в 10 раз больше. Вот. И он только уверовал, ему предложили работу. Вот, 1000 рублей в месяц. И вот он решил посоветоваться, правильно сделал, молодец, слава Богу. И он решил посоветоваться, знаете, с кем? Он выбрал сестру в церкви, она уже была пожилая, но он видел, что она постоянно молится, очень серьезно, очень глубоко молится. И он решил к ней обратиться. Вот он пришел к ней и говорит: вот такое дело, предлагают заработки. И вот она с ним поговорила и говорит ему: церкви там нету, ну, она поняла, поспрашивала, церкви там нету, ты только уверовал, еще не вырос духовно, я тебе не рекомендую, я тебе не могу указать, но не рекомендую. И вот он подумал и послушал ее, хотя искушение большое сейчас, когда, если кто-то может заработать, мы сразу раз и туда, да, как вот нам потерять это дело. Он послушал ее. И помните, было такое время, когда был обвал, или как сказать, вот деньги превратились просто в фантики. Было такое время, когда они потом ничего не стоили, и дома ничего не стоили. Вот те, кто собирал там где-то под подушку, под матрас, да, любили раньше в баночку куда-то там складывать. Вот, оно вообще бесценилось. За эти деньги ничего невозможно было купить. Но за этот год этот молодой человек вырос, он окреп и понял, что Бог его через эту сестру удержал. Бог через эту сестру открыл, потому что если бы он поехал, может быть, он сам духовно ослаб, не было ни церкви, ни служения, и деньги превратились бы в фантики. Но вот Господь как-то ему открыл, и он нашел, где взять хороший совет. Мне очень нравится, когда Асав говорит: «Ты руководишь меня советом твоим». Бог же может руководить через обстоятельства, через других людей, через Писание. Бог может управлять нашими жизнями, когда мы доверяемся Ему. Только мы перестаем доверяться, включаем свой разум, молимся, но включаем свой разум. И еще ставим перед Богом условия. И очень серьезные. И мы говорим там, допустим, молодой человек говорит: если я сейчас постучу 3 раза в дверь, там, эта сестра мне откроет, значит, это Бог мне ее дал, и я завтра женюсь там. Если то... То есть мы много чего-то, каких-то еще своих условий перед Богом ставим. Вот. А как это важно довериться Господу, довериться Писанию. Боже, я не знаю, что делать. Вокруг нечестивые. Праведники страдают. И я часто страдаю. Мне часто тяжело. Вот. Но Бог ведет. И вот еще у меня записан один пример, я себе отметил, чтобы оценить цену не Божьего совета, неразумного совета, цену неразумного совета. Одна верующая сестра большие испытания проходила, был муж неверующий у ней. И этот муж, бывало такие периоды, знаете, неделя-две в запое. Вот. Очень сложно, когда человек приходит пьяный домой, не разувается, в грязной одежде, с неприятным запахом. И попробуй, люби, корми, стирай и так далее. А еще он оказался буйный и мог и кулаками помахать, и скандальный. И она переживала тяжелые времена. Но у нее тоже был характер, еще становление было такое. Вот. И в церкви молись да молись, думает, молится, но все равно испытание идет, пока не проходит. И начала она там с соседями, со всеми, с кем могла советоваться. И вдруг одна соседка говорит: слушай, да сколько ты его будешь терпеть? Ты все вот любишь, гладишь его. Ты ему как-нибудь скажи, вот, напугай его, ну скажи, что у тебя есть там какой-то там громадный любовник, если он будет себя так вести, ты уйдешь к нему, а этот любовник придет и ему голову открутит, ну в таком духе. Вот она взяла и послушала ее, думает, вот любит, стирает, вот, вроде все по Писанию, да, дай как попробую. Вот он сразу же пришел и начал скандалить. Вот. А надо и давай им по этому совету. Да у меня есть, я сейчас как уйду, да сейчас мой любовник придет, да как тебе даст. А он взял нож и прям ей в сердце. И все. Жизнь закончена, он в тюрьме. Цена неразумного совета очень велика, друзья. Очень велика цена неразумного совета. Сейчас часто... Когда родители хотят детям, подросткам сказать что-то из Евангелия, многие из них, они думают, что сами все знают, они же очень умные. Вот. И потом видишь молодых людей, очень-очень серьезные, большие ошибки в своей жизни делают, потому что думают, что так лучше, что ничего не будет. Итак, когда я с тобою, ты руководишь меня советом твоим, так говорит Павел. Асав, ты руководишь меня советом твоим. Основная причина, я думаю, конечно, не в тех людях, которые дают плохой совет, там, неразумный совет. Наверное, основная причина в самом человеке, да, во мне причина. Люблю ли я Господа? Держусь ли я? Всегда ли я с Ним?
Потому что мир всегда атаковал во все времена, дьявол атаковал. Всегда были люди нечестивые, неразумные. Разные ситуации к нам, они приходили и будут приходить. Вопрос того, всегда ли я с Христом? Является ли Он моим основанием, моей твердыней, на которой я могу стоять? И вот делает такой вывод Асав. Он говорит, ты держишь меня за правую руку, руководишь советом твоим. И потом он говорит, и примешь меня тогда в славу свою. Это уверенность в будущем. Конечно, Бог и здесь на земле хранит нас, когда мы живем по заповедям Его, ходим по путям Его. И в будущем Господь нас примет в славу свою. Я думаю, что вот от тех, кто отступает от Бога или идет широкими путями, или удаляются от Бога, у людей в такие трудные моменты, знаете, что начинается? Оно и часто у верующих начинается. Страх и паника. Страх и паника. Они не чувствуют вот этой защиты. Вот как верующий может Господу довериться, да, излить все в молитве, успокоиться. У них начинается страх и паника. Начинают бегать, что-то делать, заработки откладывать, переезжать в другую страну, еще что-то такое, что-то творится, все такое движение начинается, тревога, беспокойство, переживания страшные. Ты руководишь меня советом твоим, ты примешь меня в свою славу, с тобой ничего не хочу на земле. Вот этот ряд вот этих размышлений Асафа, его нужно читать самому молитвенно дома и попытаться понять сердце Асафа, что он видит столько нечестия, столько зла, но как будто Господь его каким-то кругом окружает, защищает, ограждает, ведет и держит. И я радуюсь ему, я радуюсь таким людям, я радуюсь, когда в моей жизни это работает, когда действительно Богу доверяешься, и он ведет, руководит, управляет. И я думаю, что, конечно, у каждого из нас разные обстоятельства, разные ситуации в жизни. Часто, когда беседуешь с людьми, они говорят, ты меня не понимаешь, ты не был там в мире, или ты там не жил с неверующей женой, или там ты не сидел много без денег, или еще что-то. У всех ситуации разные. Но важно, друзья, важно быть всегда довольным. Когда Асав, он говорил вот эти слова, «Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле», это он говорил, что он доволен как бы всем, что Бог посылает в жизни. Все, что у него есть, он принимает как от Господа. Любая ситуация, он хочет выдержать равновесие. Любое положение, он хочет остаться с Господом. С Ним хочет. Это нормальное состояние христианина. Ненормальное состояние, когда христианин недоволен. Недоволен зарплатой, недоволен квартирой, недоволен, что он еще на советской машине ездит, еще чего-то там. Постоянно он недоволен. Он смотрит на нечестивых, он завидует им. А если бы у меня так, а если бы я там, а если бы я в той стране жил лучше, там материальный уровень больше, а если бы я вот на том человеке женился, а если бы на этой машине ездил. Понимаете, человек, он не говорит, что я всегда с тобою, что ничего не хочу на земле, ты мне, Бог, нужен, твой совет, твое руководство мне нужно. Вот. И вот это состояние, стабильное, духовное состояние духовного человека. И только благодатью, друзья, мы держимся. Если вы сейчас со Христом, в мире с Богом, если у вас на душе покой, это только благодаря Божьей благодати и милости. Я думаю, никто бы из нас не устоял, если бы не Божья благодать, не милость. Никто бы из нас не устоял на этих скользких путях, обязательно поскользнулись бы. Обязательно. И поэтому, если Господь нас держит, мы стоим. Давайте вспомним Лота и вспомним Иоанна. Хочу вам тоже параллельный пример привести. Вспомните Лота. Лот выбирает Содом. Помните, да? Как-то он на полях там пасся, но посмотрел город, там дома построили. Люди жили в шатрах, понимаете, да, в палатках. Захотелось в доме пожить. Захотелось. Кому не хочется, да? Вот вроде бы нормальное стремление получше свою квартиру обустроить, да, как бы мы все в этом направлении туда двигаемся. Вот, Лот посмотрел, хорошо там. Вот, и вот он попадает в Содом туда, в этот город. Но там не было у него счастья, помните? Там не было, у народа не было страха Божия. Более того, там очень был развращенный народ. Помните, попал в город, попал в комфортные обстоятельства, попал в удобство, да? Написано, почитайте, Лот жил в доме, все, не в шатре. Может, там уже и канализация, и все на свете было. Удобно, хорошо. А он мучился в душе своей, помните, да? Написано, он мучился в душе своей. Теперь вспомните Иоанна. Иоанн, его сослали на остров Патмос, ужасное место. Этот остров был длиной 6 километров. Работа в каменоломне, жилье в пещере примерно, можете представить себе. Может быть, там как-то какое-то обустройство было, но точно некомфортное обстоятельства. И вот в Откровении, 1 глава, 9-10 стих, Иоанн говорит, что когда он был сослан, именно в этот воскресный день он был в духе. Понимаете? Он очень был близок к Богу. Бог ему там открывал вот это откровение. Дух Святой, Бог конкретно работал с ним. Он испытывал радость, он испытывал благодать там. И вот теперь, смотрите, можно сравнить. Лот выбирает комфорт и мучается в душе своей, а Иоанн попадает в каменоломни, в пещере живет, и он в духе воскресный день. Вот. В чем разница, да, вот в этой истории Лота и Иоанна? С Иоанном был Бог, а у Лота этого не было. А у Лота этого не было, ему было плохо. Вот сейчас, я думаю, тоже можно видеть, когда люди живут в комфортных обстоятельствах, когда приезжают в громадные храмы, и золото там, и разные реликвии там, и много чего там есть, и приезжают на дорогих машинах, вот. А когда приезжают, все это в таком комфорте, может быть, с деньгами. А когда уже узнаешь у человека, с ним общаешься после собрания, он там несколько раз уже с утра и с женой поссорился, и еще и пятый, и десятый уже бы плохо ему. И деньги есть, и храмы есть, и уже приехал, а ему плохо. Почему так происходит? Дело-то не в храме, дело-то не в деньгах, а дело в мощном, твердом основании, на которое может человек стать. Это его личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Только Он может дать покой. Покой не купишь за деньги. Покой не купишь в хорошем обществе. На время как-то можно заглушить чем-то. Но Христос говорит, придите ко мне именно, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Вам никто не даст покой. Иисус Христос дает покой. Однажды человек постучал к врачу, заходит и говорит ему, болит здесь, плохо. Врач говорит, я души не лечу. Говорит, я тебе могу там много чего сделать, но не душу. И этот человек в разочаровании, когда уходил, то врач ему сказал, ну могу, конечно, дать небольшую консультацию. Вы сходите, пожалуйста, приехал великий юморист в наш город. Вот, может быть, он вас развеселит. Этот человек, прежде чем закрыть дверь, он сказал, доктор, этот юморист, я. То есть, понимаете, других веселил. Другим давал, кажется, счастье, другим давал радость. Но вот это твердое основание, Бог так сделал, что человек, сколько бы ни прощупал в этом мире, он ничего не может найти, в какие бы он наряды ни наряжался, на каких бы он машинах ни ездил. Понимаете, ему кажется, вот оно счастье. Я вот по своим детям смотрю, купишь им игрушку, да, на день рождения, ну, счастье... Очень много. Вот он поигрался с этим счастьем, а через 3 дня это счастье уже поднадоело. Понимаете? Это счастье где-то под диваном уже лежит. Вот у взрослых тоже это игрушки. Это большие игрушки, взрослые игрушки, все эти машины, квартиры. Человек приобретает, ему кажется, он будет счастливым, он получает такой восторг, А потом он все на это смотрит, а в душе плохо. Вот Бог сделал так, чтобы человек никогда, никогда не был удовлетворен и не сказал, что я счастлив, мне уже ничего не надо, пока он не найдет Христа, пока он не найдет Бога. Вот, и поэтому в этой истории, когда мы видим Иоанна и Лота, мы видим, что Иоанн в тяжелых обстоятельствах, но он был в духе, а Лот был в комфортных обстоятельствах, но его душа так мучилась, что ему оттуда бежать пришлось. Вот. Есть еврейская поговорка, даже не поговорка, а притча, наверное, еврейская притча такая, сейчас коротко вам ее расскажу. Как бы одна лисица, она проникла в плотно огражденный виноградник, нашла лазейку, проникла, как бы наелась там, вот, а вылазить оттуда, вылезти не может. Ну, наелась, да, а вылезти не может, очень что, ну, узенькая, да, была эта лазейка. И вот она пока неделю худела, смотрела на все эти прелести, да, а есть-то нельзя, выбраться надо. А зачем выбраться? Собаки чуть не задрали, хозяин чуть не застрелил, страхов натерпелось ужасных. Где-то прятаться надо, где прятаться? И вот когда она спаслась, выскочила уже, зашла так на холмик, смотрит, говорит, хороший виноградник, а что толку-то? Вот. А что толку? Друзья, мир такой же. Мир такой же, виноградник хороший, много чего там предлагает этот мир. Но если мы не уразумеем конец нечестивых и удаляющих себя от Бога, друзья, страхов натерпимся и шкуру снимут. В лучшем случае выберемся и скажем, что толку. Я благодарен Богу, что Он меня нашел в этом мире. Так хочется не выпускать свою руку из руки Божией. Мы живем в последние времена, когда можем видеть и отступление от веры, и ослабление. И люди начинают жить ради себя, не ради Евангелия, чему учит Евангелие. Мы можем видеть, люди, казалось бы, в церкви проявляют агрессию или разводятся, или какие-то вещи делают такие очень странные, греховные. Мы живем в такое последнее время, когда легко потерять равновесие, легко потерять Христа, потому что очень много обольщений сейчас для молодежи. И под каждого дьявол затачивает искушение очень серьезно. И важно быть всегда с Ним. Важно получать от Господа именно правильные советы и понять, что в мире ловушки, в мире эти ямы, о которых мы сегодня размышляли, в мире, казалось бы, эти виноградники, но там с себя и шкуру снимут в самом деле. Вот мы недавно посещали человека, инвалида, который 16 лет в коляске сидит, лежит на кровати, иногда в коляску его садят. Вот. Последнее время уже давно не садили, ноги перестали сгибаться. Вот. И смотришь, ну никакого смысла в жизни нету, никакого, пока мы не рассказали о Иисусе Христе. Пока мы не рассказали о Иисусе Христе, пока мы не почитали Евангелие. И потом он сказал такие радостные слова, мне очень они понравились, что Иисус – моя последняя надежда. Это так, друзья, Иисус – одна, единственная надежда, не только последняя, а единственная во всем мире для человека надежда. Это Иисус Христос. Итак, в человеке без Бога не может быть любви, не может быть света, но когда есть у нас Бог, у нас только с Его благодатью, только с Его помощью может быть любовь, может быть равновесие, может быть прощение. Мы можем стоять на этих скользких путях, выдерживать удары, которые приходятся на нашу жизнь, на нашу душу. Итак, благо мне приближаться к Богу. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Но я всегда с тобою» с 23 стиха. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня по правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. К
Кто мне на небе с тобою, ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. И вот удаляющие себя от тебя гибнут, а ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать дела твои. Как можно приближаться к Богу? Как можно приближаться к Богу? Знаете, это большая битва. У меня есть такая песня, может быть, я как-то ее спою. Там такие слова, что христианская жизнь – это тяжкий бой, христианская жизнь – это труд, христианская жизнь – это крест. И там целый список, что такое в самом деле христианская жизнь. Это ты не то, что ты огражден и защищен, как в каком-то раю. Это очень сложная битва, это сложный бой, это сложная борьба. И вот однажды, я тоже слышал такую историю, однажды человек пришел в церковь, он был наркоманом, он покаялся, его приняли, все, вроде бы процесс пошел положительный, а потом увидели один раз его выпившего. И когда с ним побеседовали, он исчез, этот человек. Он исчез, нет неделю, нет две его, нету. И подумали, то ли он в мир ушел, то ли он стал наркоманом, то ли он куда-то уехал, не пишет, не звонит, телефон не берет. Уже думают, что с ним делать в церкви. Является, улыбается, спрашивает, где был, что, как. Говорит, я уехал в деревню к своим знакомым, ходил в поле, ползал с утра до вечера на коленях, показал, колени свои все изодраны перед Богом и просил у него милости, чтобы не вернуться на старое болото. И говорит, в постах, в молитвах, больше недели я там ползал с утра до вечера, зной, жажда. Это такая была битва, я побыл как на войне. Но, говорит, с Божьей помощью я эту битву выиграл. Друзья, этот человек сейчас очень уважаемый в церкви человек, проповедник. За свою жизнь, за свою душу, за свое хождение перед Богом нужно бороться, нужно сражаться. Смотрите, как спортсмены борются за свою победу, как мы за свои работы боремся. Мы врань встаем и бежим, потому что от этого зависит наше финансовое положение, за что жить. За что продукты купить, во что одеваться, за что коммуналку заплатить. Но когда речь идет о нашей вечной, бессмертной душе, боремся ли мы, сражаемся ли мы за Евангелие, сражаемся ли мы за свою душу, за спасение своей души или за спасение других душ. Итак, без Иисуса Христа, без Его помощи, без того, чтобы Он нам руководил советом, держал нас за руку. Мы не можем, друзья, мы не можем стоять, мы не можем идти, мы не можем побеждать. Поэтому, чем мы больше пребываем во Христе, тем мы больше побеждаем. Проверьте свою жизнь. Сейчас вас никто не вызывает на экзамен, сделайте экзамен своей душе и спросите себя, читаю ли я Слово Божие каждый день, глубоко, серьезно, молитвенно. Горит ли мое сердце, или я мучаюсь, я страдаю, я потерял Христа и Евангелие? Вот мы вспоминали человека, которому дали неразумный совет, это был Раваам, помните? И вот главная причина даже не в совете была, я немножко упустил и не сказал, что самая основная причина, что он отступил от Бога, он удалился от Бога. Что значит удалиться от Бога? Это значит не пребывать в Нем. Друзья, это не обязательно уйти в мир. Вот ушел в мир, спился, стал наркоманом, или там наворовал, или еще что-то наделал, попал в тюрьму. Это не обязательно таким путем пойти. Потерять Христа можно продолжать ходить в церковь и потерять Христа.
Сердце не горит, душа не восхищается им. Как мы сегодня говорили, маленький Христос стал. И вот когда человек теряет эту опору под ногами своими, то все остальное песок. Я думаю, помните вы эту притчу Христа. Кто построит дом на песке, развалится все, друзья, все разрушится. Только на Христе, только Он твердое наше основание, на котором мы можем стоять. Ну и последнее, то, что я хотел рассказать. Я сегодня полюбил еврейские высказывания. Есть такая еврейская мудрость. Если камень упадет на кувшин, горе кувшину. А если кувшин упадет на камень, то что? Тоже горе кувшину. Как ни вертите, как ни крутите, мы эти кувшины, и без Христа, как ни вертеть, ни крутеть, мы не можем, друзья. Мы не можем ни устоять, ни победить, ни гореть, ни любить, ничего не можем. И Бог создал такие законы. Вот, допустим, человек споткнется, он падает. И куда он падает? Не вверх, а вниз, да? Притяжение. Бог создал законы. Падает человек. Духовные законы точно такие же. Точно такие же. Только мы без Иисуса Христа куда-то пойдем. Чем-то займемся. Мы начинаем падать, биться, разбиваться, страдать, мучиться. Если дьявол чем-то обманет нас и привлечет, что-то появилось в кармане, то потом мы очень разочаруемся. Или богатство приделало себе крылышки и улетело, или оно уже нас не удовлетворяет совершенно, и человек снова с пустой душой, снова с пустым сердцем. Итак, вот этот стих, наверное, один из моих любимых, вот 26 стих у Асафа, вторая половина. «Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Аминь. Давайте помолимся. Великий, всемогущий Господь, Бог наш, Ты Творец неба и земли, Боже, мы люди, люди грешные, Господь. И сознаем, Боже, что сил у нас не хватает, Господь. Сил не хватает идти по этой жизни не греша, не подскальзываясь, Господь. И каждый день, каждый раз все больше и больше я лично понимаю, Господь, что, пребывая в Тебе и держа за Твою руку, я могу иметь победу только за счет Твоей благодати, только за счет Твоей милости, Господь. И поэтому сегодня мы только превозносим Тебя, только величаем Тебя. Ты наш Бог, Ты тот, кто держишь нас, спасаешь, ведешь, Господь. Ты руководишь советом Твоим, и потом примешь нас в славу. Мы верим, Боже, в Твои обещания. И поэтому мы сегодня здесь, поэтому сегодня молимся к Тебе, поэтому прославляем Тебя, поэтому доверяем Тебе сегодня наши сердца, Господь, потому что Ты крепкое основание наше. Помоги нам положиться на Тебя всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всеми силами, любить Тебя, любить ближних, Господь. Благослови нас в этом. Мы не способны сами любить. Ты даешь любовь, Господь. Поэтому мы перед Тобой сейчас. Очисти нас, прости и благослови. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.